Вы на хвалях Радіо Свабода, у студії Аліна Ціхановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Любов Ковальова, мати обвинуваченого по справі терактів у Владислава Ковальова, звернулася до керівника Білорусі з просьбою вирятувати її сина від вищої міри покарання. Про це жінка повідомила на пресовій конференції у Мінську 28 листопада.
У нас нет права на ошибку. В судебном здании осталось очень много невыясненных вопросов.
Любов Ковальова навод пропонує расстрелять ее самою замест сына. Белорусские правооборонцы подтримливают потребование мати не применять смиротное покарание до Дмитрия Коновалова и Владислава Ковальова. З офису Белорусского Гельсинского комитета, где отбылась сегодня прессовая конференция, передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
За апошнія 10 дзён сабрана больш за 45 тысяч подпісаў грамадзян у Беларусі і іншых краін за неўжыванне смяротнага пакарання адносна Дмітрыя Канавалава і Владіслава Кавалёва. Гэта рэальныя подпісы рэальных людзей, азначыла на прэс-канферэнцыі праваабаронца Людміла Грознова.
Тот суд, который проходил, не доказал виновность Канавалова и Ковалёва. Очень много осталось вопросов по поводу этого суда, поэтому нельзя торопиться с вынесением решения. Необходимо отправить эти материалы на доследование для того, чтобы четко выяснить, что происходило, кто был виновен, причастен к этому взрыву, и сделать так, как сделали норвежцы, провести длительное судебное расследование и длительный судебный процесс.
Правооборонца Олег Волчек заявил, что следство проведено нездовольняюче, с перевышением службовых полномоцтв следчей группы, и он лечит необходимым выявить заказчиков, выконавцев и вытворцев бомбы.
Мы считаем, что этими ребятами прикрывается организованная военная структура. Наумов заявил за месяц до отхода, что есть законспирированная высокого профессиональная группа, которую они могут рассекретить по взрыву 2008 года. Мы пришли к выводу, что это совсем разные люди. Совершали подготовку взрывного устройства 2008-2011 года. Мы рассчитываем, что суд не дойдет и общественность окажет давление, чтобы не было смертного приговора.
У супольной заяви белорусские правооборонцы означают, что житцё Коновалова и Ковалёва повинно быть заховано, бо у будущего не выключена магчымасць з'яўлення новых звестак пра тэракт у Менскім метро. Таксама ніводна праваахоўная судовая сістэма не застрахаваная ад памылак. Але гэтыя памылкі не могуць быць выпраўленыя пасля смяротнай кары. Смяротная кара бессэнсоўная, яна не выпраўляе таго, што адбылося, і не аднаўляе справядлівасць. Маці Владіслава Ковальова, спадарыня Любоў, на прэс-канферэнцыі папрасіла прабачэння найперш у пацярпелых ад выбуху. Яна заявіла, што ні Дмітрый Канавалаў, ні Владіслаў Ковалёў не вінаватыя ў гэтым жахлівым злачынстве.
І если сегодня ещё кто-то не понимает то, что происходит вокруг нас и готов потребовать ещё невинной крови в дополнение к 15 жертвам, побившим метро, то я готова пожертвовать собой. Пусть меня расстреляют вместо мальчика. И я уверена, мой сын и Дима в будущем поставят вопрос объективным перед следствием и независимым судом о пересмотре дела.
Так само спадарыня Любоў агучыла свой зварот до Александра Лукашенко. Яна адзначыла, что на месте ее сына мог опынуться любым.
Я прошу лишь об одном. Не дайте лишить жизни наших сыновей, виновность которых вызывает слишком много сомнений. Лучше сейчас признать ошибку, пока еще не поздно, и можно все еще исправить. Если убьешь невиновного человека, потом этого уже не вернуть. У нас нет права на ошибку. В судебном здании осталось очень много невыясненных вопросов.
Любов Ковальова закликала Александра Лукашенко запотребовать додаткового и пильного расследования.
Присуд у справе Коновалова и Ковальова чекается 30 листопада. Нагадаю, что дзярж обвинаваўца запотребовал для их смиротной кары.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсюди с тобой.
З вами Радіо Свабода. Ад сёння, 28 лістапада, пачалі дзейнічаць уведзеныя ўрадам новыя абмежаванні на замежныя паездкі. Зараз на ўласным аўто перасякаць мяжу можна не часцей, чым раз на 8 дзён. Такім чынам улады спрабуюць абмежаваць несанкцыянаваны вываз аўтамабільнага паліва. На пагранічным пераходзе Брузгі-Кузніца сёння зусім няма чаргі, перадае Міхал Карневіч.
Усе, хто сьогодні їхав у Польщу на власним авто про пограничний переход Брузі Кузніця Белостоцька, були уражені відсутністю черги при уїзді на поміжний переход. Кіровці, які спинялися, щоб набити страховку, оповідали, що давно такого не пам'ятають. Подарень, яка під'їхала на старенькому Фольксвагені, каже, що опошній раз їздила 5 днів тому.
Последний раз були дуже великі, да. Ми заїхали в останній раз 8 вечора, проїхали на границю 8 утра.
Питаюся у господарів, що вони думають про нові обмежування пересечення межі.
Для мене, звісно, плохо. Когда хочешь ехать, еще нельзя. Еще 8 дней. Если мне надо завтра ехать, я больше не могу ехать.
Очень непонятно, очень странно. Нарушение, я считаю, всех прав человека. Во-первых. Во-вторых, никакой демократии нету. Человек должен быть свободен и должен ехать тогда, когда ему надо и на чем надо. Так весь мир живет.
Особливо людей кранает то, что зараз они в месяц могут заработать за месяц 5-6 поездок только 4-5. А страховка на машину, как ранее, так и теперь каштует больше за $70 на месяц.
50 евро это 50 вот. Больше, чем
средний.
Тогда
да.
Пускай за каждую поездку берут там, ну вот, страховку на одну поездку.
Ніхто з тих, хто їде сьогодні у Польщу, не ховає, що продавши там паливо і цигарети, а потім зробивши закупи, значно підтримує свій сімейний бюджет.
Конечно, зарплати у нас не відповідають прожиточному мінімуму, поэтому вот народ и ездит сюда. Потому что другого, ну, кто живет возле России, ездит в Россию, кто в Литву, кто сюда, а кто в центр, я вообще не знаю, как они живут.
Когда есть ребенок, ничего на миллион не купишь. В основном продукты. Порошки, ополаскиватели дешевле. Ну, скажем так, предметы первой необходимости. Да, даже все памперсы. У меня ребенок маленький, памперсы намного дороже всех.
Многие из моих суразмовцев выказывали здогадку, что с введением новых обмежеваний в черги могут зменшиться. Але все перекананы, что люди надалее будут имкнуться туда. Да ездить.
Мне кажется, будут. Тем более, вот сейчас будут предпраздничные эти скидки большие. Конечно, люди будут ездить.
Конечно, если бы здесь получали нормальную человеческую зарплату, люди бы держали своих рабочих мест, и все было бы нормально.
Фоторепортаж с помежного перехода Брузги знайдете на сайте свобода.орг.
Чем тлумачится незвычайная щедрость России относно Беларуси? Яким будзе адказ Захаду на новае збліжэнне Менску і Масквы? Якія ўнутрыпалітычныя наступствы ў Беларусі будзе мець гэтае збліжэнне? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, аналітык Польскага інстытуту міжнародных справаў Анна Дынер і рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў.
Праскі акцэнт сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Хоць стваральнікі Еўразійскага эканамічнага саюзу публічна заявілі ў Крамлі, што ён пачынае працаваць з 2015 году, сёння высветлілася, што перспектывы могуць быць значна больш далёкімі. Выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Сергей Румас паведаміў, што для Беларусі, Казахстану і Расіі вводзіцца так званы адапцыйны час для таго, каб прывесці умовы працы і заканадаўства трох краінаў да аднаго роўню. Пры гэтым тэрмін адаптацыі ў некаторых галінах дасягае 2020 году. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі пагадненне аб стварэнні Еўрапейскай эканамічнай камісіі. Перад імі выступіў віцэ-прэм'ер Сергей Румас. Дэпутат Георгій Дашкевіч спытаўся, а як жа цяпер будзе з субсідыямі ў аграрны комплекс? Ці не зменшыцца падтрымка аграрыяў? Намеснік кіраўніка ўраду сказаў, што сярод 17 спецыяльных дакументаў ёсць і такі, што рэгламентуе падтрымку сельскай гаспадаркі.
2017 году мы должны полностью гармонизировать и вписаться в те цифры, которые написаны здесь не более 10%. Сегодня дотации или субсидии сельского хозяйства составляют должны не более 16%, мы вписываемся в эти пределы, но здесь речь идет о том, что часть субсидий сельского хозяйства носят такой несколько скрытый характер, и наша задача будет состоять в том, чтобы в следующие годы субсидирование сельского хозяйства полностью привести в рамки открытого и прозрачного процесса.
Калі б сёння гэты процесс был сапраўды открыты и прозрысты, то мы говорили про зусім іншыя лічбы дотацыі ў беларускаму аграрнаму комплексу, кажа Свабодзе Александр Ярашук, які шмат гадоў працаваў на адказных пасадах у сельскай гаспадарцы.
Я вот
буду посылаться не на свои меркования, на официальные лишбы, не 16%, а маль 60%, без малого там. И у валовой продукции, миновито, каля 60% кладаюсь на инвестиции в боку державы, у агропромысловый комплекс. Что дотычить России и Казахстана, то там вельми неистотная розница. По одним выпадку Россия там 10 невеличким хвостиком, и Казахстан 9 с чимся. И так и застанется. А нам придется на несколько парадков снижать уровень дотаций у сельскую господарку. Как мне подается, это значной ступени, все не полностью зробить наш агропромысловый комплекс непрацездольным.
Поводля Сергея Румаса, у галине страхования на ровные умовы три країни Евразійського Союзу вийдуть тільки у 2020 році. Гэта не дзівіць кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заіку. Пра прэзідэнтаў трох краін ён кажа так.
Они решили это сделать как политическое действие. Чисто демонстрационный вариант и чисто политическая сделка на какую-то перспективу. А все остальное, да, надо будет согласовывать. Ну, это же не первый раз. Мы так союзное государство там создавали, какие крики были, помпы. Потом Евразес. В общем, все делалось по тем же меркам.
Мяркуе Леонід Заіка. І пра схіліну пра тое, ці можа стаць Уладзімір Пуцін Брэжнєвым 21-га стагоддзя. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Белтэлекам гатовы на загад блякаваць доступ да больш як 3 дзясяткаў незалежных сайтаў. Пакуль абмежаванне тычыцца карыстальнікаў з дзяржаўных структур. Сабрана больш за 45 тысяч подпісаў за неўжыванне смяротнага пакарання адносна Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі пагадненне аб стварэнні Еўразійскай эканамічнай камісіі. Ад сёння пачалі дзейнічаць новыя абмежаванні пры выездзе за мяжу на ўласным аўтамабілі, не часцей, чым раз на 8 дзён. Такім чынам урад спрабуе абмежаваць вываз паліва. У Познані ў Польшчы сёння распачаў працу трохдзённы форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. У Гомелі вялікімі штрафамі пакаралі ўдзельнікаў народнага сходу, які адбыўся 8 лістапада. Сярод іх і беспрацоўную маладую маці Ксенію Яраслаўцаву. Працягваем праграму. 10-тысячны з'езд партыі «Адзіная Расія» ў мінулую нядзелю вылучыў Уладзіміра Пуціна кандыдатам у прэзідэнты Расійскай Федэрацыі. Як ацэньваюць патэнцыйны трэці прэзідэнцкі тэрмін Уладзіміра Пуціна беларускія палітыкі і палітолігі? Паведамляе Валер Каліноўскі.
Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергій Калякін азначае, што цяпер расійская партыя ўлады і Владзімір Пуцін не маюць такой адзінадушнай падтрымкі ў Расіі, якая была на папярэдніх выбарах. Паводле цяперашніх рэйтынгаў, «Адзіная Расія» на бліжэйшых выбарах не атрымае канстытуцыйнай большасці ў Думе. Але ў тым, што Пуцін у цяперашніх умовах стане прэзідэнтам Расіі трэці раз, сумненняў спадара Калякіна няма.
Для Лукашэнка Пуцін болей сложны партнёр, чым Медведев, на мой взгляд. В то же время, я думаю, ничего кардинально персоналии здесь не поменяют. У России есть интересы в отношении Белоруссии, есть интересы геополитические, и она будет им пытаться следовать.
После выборов официальному Менску более не удастся отримливать из России гроши в обмен на пустые обещания, меркует господар Калякин. Никто не собирается бесплатно утримливать Лукашенко, причем после переобрания Путина его теперешние интеграционные инициативы могут и остыть, меркует он. Путін моцна змяніўся ў параўнанні з першымі двума прэзідэнцкімі тэрмінамі, кажа палітолог Александр Класкоўскі.
Путін, ён відавочна забранзавеў, і калі раней у яго была яшчэ нейкая дэмакратычная рыторыка, ён хацеў спадабацца Захаду. Путін, ён усё болей пачынае нагадваць застойнага лідара, ведаеце, такі Брэжнеў 21-га стагоддзя. Палітыка і рыторыка становіцца ўсё болей кансерватыўнай.
Пасля выбараў Путін можа зусім скінуць маску у сваёй экспансіянісцкай палітыцы адносна Беларусі, мяркуе Александр Класкоўскі.
І пасля выбараў не будзе патрэбы надта цырымоніцца, пачнецца выкручванне рук. Пуцін стары самбіст, і ён будзе дзейнічаць адпаведнымі метадамі. Вось тады і беларускі бок можа зноў схапіцца за рыторыку у духу Зянона Пазняка, пачне казаць пра імперыю, пра прагных альцархаў з усходу, толькі ці не будзе позна.
Александр Класкоўскі перакананы, што Пуцін і вся расійская верхоўна верхушка імперскага духу не страціла. І в той ступені, у якой гэта будзе магчыма, яна будзе пашыраць сваю эканамічную і палітычную экспансію, адна з формаў якой – Еўразійскі саюз. Праўладны палітолаг Сергей Мусіенка мяркуе, што Беларусі няма чаго баяцца Пуціна ў часе ягонага трэцяга прэзідэнцкага тэрміну.
Тым болей, апошнія годы мы наблюдаем эволюцыю Пуціна ад понимания Беларуси, как надо разделить мухи и котлеты, до Евразийского союза. Наша выдержанная позиция, взвешенная, она оказала влияние, я думаю, и на его взгляды.
Сергей Мусиенко меркует, что дякуючи идеи Евразийского союза, Россия отмовилась от збирания земель, от пропоновав на адрес Беларуси стать особной федеральной округой.
Раз пошло уже такое, я надеюсь, что не будет возврата к этим мыслям дурным. Тем более они не имеют поддержки ни Казахстана, ни Беларуси, да и той же Украины. Она резко отвернется от любых таких проявлений имперских.
Доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш так само кажа, что Путин истотно изменился у поравнаний с другим президентским термином. Теперь он менее прислуховывается до зворотной совязи, а летая система, якую он выбудовал у России, досягнула своего пику и мусить неяк меняться. Разом з тым, спадар Коктыш прызнае, што нягледзячы на апошнія інтэграцыйныя ініцыятывы, энергетычныя і крэдытныя пагадненні Москвы і Менску, узровень недаверу з боку Владзіміра Пуціна да Александра Лукашэнкі не зменшыўся.
Недавер, зразумела, працягнецца. Узровень вышэйшых кіраўніцтваў пакуль фіксуе той же самы недавер, які існаваў і дагэтуль. Я б сказаў, не з 2005-2006 года, з першага канфлікту з тых самых вугал і катлет.
Мяркуе Кірыл Коктыш. А зараз наша пытанне. Беларускія ўлады распачалі актыўны распродаж дзяржаўных прадпрыемстваў, пераважна Расіі. Як вы да гэтага ставіцеся? Наш корэспандэнт высвятляў меркаванні гарадзенцаў.
Да в любой стране, скажем так, многие предприятия не находятся, скажем, в собственности Беларуси или, например, другой страны. Так что мне кажется, что какая разница. Лишь бы эффективно управлялись. Не важно, чьи они, российские, английские, немецкие. Важно, чтобы развивались, чтобы деньги вкладывались, а не закрывались. Как знаете, вот в странах Балтии конкурентов закрыли быстренько, и все.
Наша белорусская позиция, я вообще ничего не хочу говорить, честно. Нема сенсу. Не вижу смысла. Против ветра, понимаете, как тот говорит по-русски.
Я так глубоко не интересовался, но я думаю, что ничего своего продавать нельзя никому, потому что ничего не останется. Я думаю, это неправильный ход.
Конечно, есть опасность. Продажа предприятия «Белтрангаз» национального достояния Беларуси сейчас принадлежит России, поэтому наносит ущерб суверенитету Республики Беларусь. Естественно, власть не люди. Не люди продают, а власть. Работяг, которые работали на «Белтрангазе», об этом я уверен, никто не спрашивал. Хотят они продавать свои акции или нет иностранному государству.
Даже все продали давно. Конечно. Газ это по 160 рублей не людям будет, а предприятиям и государству. Я не знаю, как это, чтобы не ругаться, а сказать культурными словами, куда мы идем и куда мы уже пришли.
Хотя бы 49%. Не знаю, когда и почем продали, но на все 100% я не знаю. Это на самом деле... Нет, никак не надо. Нельзя так делать.
У меня такое мнение, что вот эти вот продажи ни к чему хорошему не приведут.
Боченечка, да. Ну, потому что такое авантюра, кто его знает, сколько оно может длиться. Все-таки душа болит до своей Беларуси. Жалко. Это все-таки наша государственная, а не частная лавочка.
Такие отказы мы почули у Гародні. Да 20-годзе распаду СССР Радио Свобода подрихтовала новую передачу.
Где вы были, коли распался Советский Союз?
Четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Двадцать годов тому могутная империя распалася, и на ее месте возникли новые державы.
Подеям 20-годовой давнины присвечены наш мультимедийный интерактивный проект «29 видеоуспоминов политичных лидеров и звычайных людей».
Распад СССР.
С 5 снежня на нашем сайте свобода.орг.
Ну а зараз новини життя політв'язнів. Былий кандидат на президента Андрей Саннікаў застається без допомоги адвоката. Політв'язню Дмитру Бондаренку замінають контактувати з родними. Ще один екс-кандидат на президента Микола Статкевич чекає можливості узяти шлюб, а політв'язень Едуард Лобов – зустрічі со святаром. Подробязності собрала Галина Бакунчик.
Былий кандидат на президента Андрей Саннікаў працяглы час, пакуль ідзе этапам з бабруйскай турмы, застаецца без юрыдычнай дапамогі. Ніякай інфармацыі пра яго няма, а спробы дамагчыся сустрэчы Саннікаў з адвакатам застаюцца безвыніковымі, кажа жонка палітыка Ірына Халіп.
Начальнік лічбы агністыкаў, ён нават не спрабаваў спаслацца хоць на які-небудзь там параграф, літару, кропачку, загагуляку. Просто сказаў, а вось гэта маё такое вось асабістае рашэнне. І ўсё. Не дапушчу, і ўсё. І калі, дарэчы, у пятніцу адвакат Марына Кавалеўская хадзіла на прыём у дэпартамент выканання пакаранняў, там тыйшы выконваючы абавязкі працэнка, ён прызнаў, што так гэта незаконна. Ён сказаў, ну вы напішыце ўсё, скаргу напішыце, будзем разбірацца. Вось, Марына вырашыла, што напэўна, каб спыніць беззаконне, аднаго дня панядзелка больш чым дастаткова.
Абмяжоўваючы кантакты з роднымі, адміністрацыя магілёўскай турмы цісне і на палітвязня Дмітра Бондаренку, паведаміла ягоная жонка Вольга Бондаренка.
Его вызываў начальнік, спрашваў, якія праблемы, дзе мы гаць, вот здароўе, ну вот хацеў бы з отцом пагаварыць, 77 лет. Он гаварыць, да, все будет хорошо. Потом начал званіць отцу, пока стаял, слушал там, ну ждите соединения, потом отец взял трубку и офицер нажал на рычаг, сказал, ваше время истекло. Отец переживал, и я понимаю, как Дима переживал. Мелкие гадости, кроме того, что я так поняла, никаких поблажек ему сейчас нет.
Про экс-кандидата на президента Миколу Статкевича вядома, что ён працуе на тяжкой працы, пілуе бярвенне, але на боль у руце ўжо не скардзіцца. Про гэта палітык паведамляе ў лістах да сваякоў і знаёмых. Толькі да жонкі Марыны Адамовіч ягоныя лісты не даходзяць. Працяглы час яна спрабуе дамагчыся ад адміністрацыі шклоўскай турмы дакументаў, без якіх ёй не даюць шлюб з Миколом Статкевічам, гаворыць Марына Адамовіч.
Мне ўсё раз трэці чалавек, які ўжо мне адпісаўся, што атрымаў ад Міколы ліст. Ну, мне, конечно, ничего нема. Хотя лист написанный был еще, про який я докладно ведаю 7 числа, и ему не поведомили, что это лист знищен. Ну, значит, альбо будут там тримать до посинения, альбо просто, як за все, до поховать. Они ему сказали, что ну, уже все документы от меня пришли, и они подписали, и в авторок пошлють сами мне эти документы. Ну, вы же загадываете все, что их нема. Ну, я еще почекаю пару дня. Дам людям шанс.
Еще один политвязень, молодофронтовец Эдуард Лобов, потелефоновавший батькам, поведомил, что чекая медичной посылки с витаминами, а так само сподяется на встречу с католицким святаром, каже мать молодофронтовца Марина Лобова.
Сегодня пытаюсь дозвониться до тюрьмы, пробуем организовать ему встречу с святым отцом католическим, так как в тюрьме у них только православные есть. Он целый год вообще не имеет возможности, во-первых, посещать храм, а во-вторых, это ж хотя бы раз в год надо быть на исповеди. У каждого человека все равно какие-то грехи есть, мы же все не святые, и я считаю, что это ну, обязательно нужно. Пока до тюрьмы не дозвонилась, дадут ли разрешение.
Эдуард Лобов и его напоплечник Дмитрий Дашкевич летось были осуждены на 2,4 года тюрьмы небыто за хулиганство. Молодофронтовцы своей вины не признают і заявляюць, што іхняе зняволенне – правакацыя спецслужбаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2010 году.
Паведамляла Галіна Абакунчык. У польскай Познані сёння распачаў працу трохдзённы форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. Сёння тут прагучала еўрапейская рэакцыя на пераслед беларускай апазіцыі. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Беларусь прадстаўляюць на форуме больш за 20 чалавек ад розных грамадскіх арганізацый, уключна з прадстаўніком зачыненага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна», кіраўнік якога Алесь Бяляцкі быў прысуджаны на мінулым тыдні да 4,5 гадоў турмы. Пра мэту форуму сказала нашаму радыё кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі Вольга Стужынская.
Форуме будзе разглядацца далейшая стратэгія развіцця форума, таксама пытанне заснавання пастаяннага секретарыяту ў Брусэлі, который функцыянаваў як каардынацыйны орган. Там будзе разглядацца пытанне, як могуть і повинні працювати національні платформи, яку роль вони відігрують.
Дзяніс Мільянцов, експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженняв, сказав нам про некоторі національні адметності форуму.
Сьогоднього партнерства можна поділити на дві великі групи. Це країни з такої передової демократії, або які імкнуться до наближення своїх стандартів до Європейського Союзу. Це передусім Україна, Молдова і Грузія, і країни, у яких все ж таки таке більш авторитарний або жорсткий авторитарний режим. Це Білорусь, Арменія, Азербайджан. І найбільш, напевно, така дрянна ситуація з громадянською супольністю і умовами для дії організації громадянської супольності в Азербайджані, в Білорусі. Тут практично, можна сказати, ідентична ситуація, тільки адметність Азербайджана в тим, що достатково високе представництво так званих прадержавних організацій ось на різних міжнародних форумах і в тим ліку на форумі громадянської супольності.
Виступаючи на форумі, комісар Євразв'язу у питаннях політики сусідства Штефан Фюлі заявив, що зв'яз з великою занепокоєністю назирає за розвитком ситуації у Білорусі останнім часом, особливо в сувязі з політично мотивованим присудом спадару Беляцькому.
Ми не тільки осуджаємо гэты присуд, але ён узмацняє нашу рашучасць змагацца ў дадзеных умовах з палітыкай спадара Лукашэнкі, які, відавочна, імкнецца расправіцца з апазіцыяй, дэмакратыяй і асновамі грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.
Завіў сёння на форуме ў Познані еўракамісар Штэфан Фюле. А зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Кузняцоў з Глыбокага. Не чакайце ў бліжэйшы час вызвалення Саннікава і Статкевіча. Гэта не тыя людзі, якія, выйшаўшы на волю пры такіх вераваннях у грамадстве, займаліся б клаунадай і пацяшэннем улады. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу Валянціна Жданко вы пачуеце на нашых хвалях у сераду. Нагадаем таксама нумар для вашых тэлефанаванняў у Менску 266-39-52. Свежыя званкі на свабоду ў наступнай гадзіне эфіру. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Белтэлекам гатовы на загад блякаваць доступ да больш як 3 дзясяткаў незалежных сайтаў, пакуль абмежаванне тычыцца карыстальнікаў з дзяржаўных структур. Сабрана больш за 45 тысяч подпісаў за неўжыванне смяротнага пакарання адносна Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі пагадненне аб стварэнні Еўразійскай эканамічнай камісіі. Ад сёння пачалі дзейнічаць новыя абмежаванні пры выездзе за мяжу на ўласным аўтамабілі, не часцей, чым раз на 8 дзён. Такім чынам урад спрабуе абмежаваць вываз паліва. У Познані ў Польшчы сёння распачаў працу 3-дзённы форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. У Гомелі вялікімі штрафамі пакаралі ўдзельнікаў народнага сходу, які адбыўся 8 лістапада. Сярод іх і беспрацоўную маладую маці Ксенію Яраслаўцаву.